Полковник повесил картину у себя в сауне. Приезжали к нему гости, любовались, просили одолжить художника. Заказчиков было много, всем надо было побольше секса. Рисовал одну с другой весь срок службы. В нашей квартире появился жилец. Было это в году 1925-26. Звали его Илья Гладких. Почему запомнилось, не знаю. Нас уплотняли. Всех уплотняли. Молодой, веселый, курчавый, в защитной гимнастерке, перепоясан ремнем. А главное, на груди орден в пунцовой розетке. Приходил он поздно, сразу шел на кухню, жарил себе яичницу с колбасой, тут же ел со сковородки. Входил в комнату без стука, был наглый, шумный. Ему прощали за веселые байки, за доброту. Карманы его были полны конфет. Он высыпал их на стол, угощал, курил папиросы Сафо, тоже раздавал. Большие квартиры подселяли пролетариев, коммунистов. У Зощенко какой-то рассказ начинается примерно так. После революции все, кто жили в хижинах, переселились во дворцы. А Николаю Ивановичу дворца не хватило, и он живет у нас на коммунальной кухне. Я заболел скарлатиной, и меня положили в дальней комнате, подальше от младшей сестренки. По вечерам меня навещал Гладких, рассказывал историю о своих схватках с бандитами, перестрелки, засады, погони. Показал свой наган, дал подержать, научил заряжать. Я достал из-под подушки пугач, он заряжался пробкой. Селитровый заряд вспыхивал, звучал выстрел, шел дым. Все пугались, о большем счастье нечего было и думать. «Красивая штука», — похвалил я. «Давай меняться. Я бы с удовольствием, но мне не пугать надо. Врагов революции мы должны убивать». Наган имел убедительную тяжесть, пули тоже весомые, рукоять шершавая. Недавно он стрелял из него, брали, кажется, чубаровцев, и с дула еще пахло совсем не так, как у пугача. «Будь у меня револьвер, я бы тоже... Может быть, ничего не боялся. Илья возразил. Наоборот, револьвер можно доверить тому, кто ничего не боится. Бояться должны бандиты. Их надо убивать. Чем меньше останется бандитов, тем быстрее придет всеобщее счастье. Однажды я уговорил Илью, и тот выстрелил в балконную дверь. Запах пороха еще долго дотлевал в комнате. Пуля застряла в дереве, оставив масляную дырочку. Оттуда неслись крики бандитов, лилась кровь, цокали копыта. Илья нравился моим родителям. Правда, отец считал, что парень любит приврать. Под Новый год Илья не появился и после праздников не появился. Видимо, загулял. Потом приехали двое военных. Осмотрели его комнату, переворошили постель, раскидали брошюры из этажерки, уехали, ничего не сказав. Больше о нем мы никогда не слыхали. Родители на мои вопросы не отвечали. Единственное, что от него осталось, дырочка в балконной двери. Однажды на выставке плакатов я вдруг вспомнил Гладких. Прошло 40 или больше лет. Вынырнул его проект. Как надо, чтобы люди мирно разошлись, наши в одну сторону, враги в другую, это те, кому не нравятся советы. Земля у нас просторная, всем мест хватит. Я рисовал в голове и, может, на бумаге, как толпа разделяется. Одни тут под красные знамена, другие под белые. Посредине на коне Гладких с наганом. Такая вот появилась, не весть откуда детская картинка. Где-то она лежала, лежала и объявилась. Как будто у памяти идет своя, неизвестная мне жизнь. Она любит обращаться к детству. Плотность той жизни была велика. Многое оставалось непонятным. Ныне словно перечитывать места. Так, например, в соседней квартире жила, по словам мамы, баронесса Шталь. Величественная дама в шелках, драгоценностях. Теперь я понимал, что она оставалась в доме с прежних времен. Жила она с молоденькой, бойкой особой. Звали ее Ольгой. По словам мамы, эта Ольга имела связи и помогала баронессе. Потом обе исчезли. В жизни всегда есть место подвигу. Нашел это место. Нет еще. Даю тебе неделю, иначе тебя ждет плохое будущее. Во-первых, меня никто не ждет. А во-вторых, я думаю, что ни у кого из нас нет будущего. Бумагу едят термиты и шпионы. Как это? Они глотают планы и шифры, это у них принято. Прежде мы не знали, куда мы двигаемся, теперь не знаем, где мы. История, она вместо страшного суда, все выяснит и всем воздаст по заслугам. К сожалению, далеко не сразу. Но во всяком случае, ничего не забудет, докопается. Талант у него небольшой, а паруса большие. В 10 лет вы считали вундеркиндом, в 20 лет — гением, а в 30 — обыкновенным средним художником. Если нет связи с небом, это плохо. У Николая I много масок, но нет лица, писал де Кюстин. Полтавская победа была больше, чем военным поражением шведов. Русские не просто разгромили их, они их одолели. Гаспаров М.Л. Записки и выписки. Москва, 2001 год. У нас есть выбор. Картофель зреет под землей, арбуз под солнцем. Зачем мне признаваться ей в любви еще раз, если я не вернусь? Ведь это эгоизм. Ведь я на самом деле думаю не о ее счастье, а о ее несчастье, о том, чтобы она дольше вспоминала обо мне, больше плакала. Чего тут хорошего? Какая же это забота? Надо, чтобы она быстро позабыла, вышла замуж, жила бы новой жизнью. Чем люди лживы? Какой ложью себе помогают? Поддерживают, заслоняются от правды. А правда в том, что кругом все хапуги. Бесполезно бороться со злом, природу не отстоять, город не защитить. Красота, особенно женская, быстро портится. Исчезает свежесть, та, что прельщала запахом, блеском, прохладой яблочной. Корреспондент спросил меня, что я думаю о таком высказывании Льва Николаевича Толстого. «Самый лучший человек — тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами. Самый худший сорт человека, который живет чужими мыслями и своими чувствами». Фраза красивая, но плоская. В сущности, она о том, что плох эгоист, занят только собой. Вот кто заботится и переживает за других людей, тот хорош. Маловато для Толстого. Сказать этого я не сказал, потому что я люблю Толстого, чту не только его гений, но и всю его жизнь. Потом подумал, что хоть сентенция-то очевидна, но в такой изящной обработке лучше звучит и помнится. Жил Лев Толстой как писатель, избегая дворцовых апартаментов, не участвовал в политических интригах, без изыскательства соблюдал достоинство и был, может быть, самым свободным из всех русских писателей, при том, что принимал горячее участие в делах милосердия, просвещения. Это отличает от Достоевского, от Бунина и других наших великих. С чего все начиналось? Первые месяцы войны были самые трудные. Не потому, что мы отступали, драпали, но и потому, что у нас не было ненависти. Перед нами были не фашисты, а Германия. В школах учили немецкий, Гёте, Шиллер. Помню, как мы всем взводом агитировали первого пленного немца, раненого в ногу, молоденького ефрейтора. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Тельман, Карл Либкнехт, рабочий человек не может воевать с рабочими и крестьянами. Мы угощали его пиросами, похлопывали по плечу. «Долой Гитлера!»